говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет очередная передача из радиоцикла «Образ жизни». Ее ведет протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденево Дмитровского района. А во второй половине часа мы продолжим тему, затронутую в одной из предыдущих наших программ, об уникальной святыне, чудесным образом обретенной много веков назад на Ярославской земле, небоявленном Гаденовском кресте. Услышав ту передачу, к нам в редакцию позвонила искусствовед, заслуженный работник культуры России Надежда Геннадьевна Бикинева. Много лет она отдала Государственной Третьяковской галерее, где была хранителем еще одной великой святыни – Владимирской иконы Божией Матери. Но сегодня Надежда Геннадьевна обратилась к нам в тревоге за судьбу нерукотворного небоявленного креста.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Марины, отрока Иоанна, Антонины, Анатолия, Людмилы Марины, отроковицы Аполлинарии, болящей Александры, Галины Екатерины, болящей Надежды, болящего архимандрита Власия, болящей Валентины, Татьяны, Игоря, Натальи, Марии, Сачада, Светланы, Сергия, Надежды, болящего Евгения, болящего Михаила, Марии, Тимофея, болящей Марии, отрока Еремея, младенца Серафимы, Евгении, отрока Иоанна, Маргариты, Галины, Екатерины. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры.
Прослушайте наше объявление.
Внимание слушателей Радонежа в Ростове-на-Дону с 16 по 21 мая. Там пройдет выставка «Дон православный». Гостей выставки ждет насыщенная просветительская и культурная программа, включающая общение со священниками, просмотры художественных документальных православных фильмов. Посетители выставки смогут помолиться у мощей святителя Николая Чудотворца, поклониться святыням, привезенным из монастырей России, Палестины, Греции и Сербии. Также приобрести можно ювелирные изделия, православную литературу, музыку, церковные товары. Дом православный продлится с 16 по 21 мая в Дон-экспоцентр по адресу проспект Михаила Нагибина, дом 30. За подробной информацией обращайтесь по телефону 8 863 268 7768. Повторяю, 8 863 268 7768. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас с 23 по 29 мая в павильон 2 парка «Сокольники» на православную выставку-ярмарку в рамках фестиваля «Артас». Вы сможете выбрать и приобрести книги, иконы, ювелирные и другие изделия, фермерские и монастырские хозяйства, представить свою продукцию. Вас ждут встречи со священниками, книжные презентации, концерты. Ждем всей семьей с 23 по 29 мая с 11 до 19 в павильоне 2 «Сокольников». Бесплатная маршрутка у метро «Сокольники». Скорбя по нашим близким, ушедшим в мир иной, мы устанавливаем по традиции на могиле православного человека крест. Но век деревянного креста недолг, в отличие от художественного креста из камня. Посмотреть образцы надгробного креста, изготовленного в соответствии с православными канонами, а также сделать заказ по самой выгодной цене и получить скидку 20% можно в Москве на православной выставке в Сокольниках с 23 по 29 мая. Только на выставке можно оформить беспроцентную рассрочку и бесплатное хранение. В Москве и области поможем с установкой. Возможно, доставка по России и СНГ. Подробности по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Или на сайте крест.фснн.ком. Повторяем телефон 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Сайт крест.фснн.ком.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина. Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. У нас очередной выпуск программы «Образ жизни», который ведет на нашем радио протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Лахернского монастыря села Деденево Дмитровского района. Наверное, батюшка, уже не будем «Христос воскресе», потому что это уже будет за Вознесение, да?
Видите, в чем дело? Преподобный Серафим Саровский, он каждого посетителя своего паломника, он встречал словами «Христос воскресе, радость моя». Я, конечно, разумеется, не могу себя ставить и даже близко с преподобным Серафимом, но я думаю, что это вообще приветствие может быть вполне всякого православного человека круглый год. Потому что, действительно, Христос воскрес, Христос воскресает в нашей душе, каждую минуту в нашей жизни после покаяния, которое очищает душу. Христос воскресает. Вот Пасха Христова, Малая Пасха. Это же каждое воскресенье. Так что Христос воскресе.
Воистину воскрес. Правда, даже жалко, что Пасха уходит, уходят эти замечательные песнопения. Ну, не уходит в том смысле, о котором вы говорили, но все-таки определенный такой пасхальный радостный период.
Да, жалко. Но вот интересно, что когда начинается пост великий, сами наверняка помните и знаете, что какое-то такое совсем особое какое-то ощущение. И как бы страшновато опять сейчас себя ущемлять, как-то так трудиться. А вообще вот и песнопение Великого Поста, и вообще само настроение в церкви, какое-то ощущение такое духовное, оно какое-то совершенно удивительное. И я вам скажу, что даже жальче, ну, хоть это нет такого слова, жальче, когда уходит пост великий, знаете, вот когда кончается радость пасхальная, ну, вот это состояние поста, оно какое-то такое удивительное, и вот моя супруга тоже как-то говорит, как жалко, жалко, пост закончился, пост закончился, а так как было так хорошо. Ну, так что жалко, конечно, Пасха уходит, жалко вообще всякого праздника и всякого послушания, которое заканчивается в церкви, когда оно даже и хорошо исполнено, а все-таки вот этот труд на церковь, он очень благодатный, его, когда все это время проходит, оно очень так как-то, ну, жалко.
Вот. Да, уж очень мы привязаны к земному. Я сейчас ловлю себя на том, что вот иду, смотрю на эту красоту весеннюю, и все равно вот эта ее мимолетность, вот радуешься, и в то же время какое-то чувство грусти такой легкой, что это вот скоро уже этого не будет, скоро отцветет, по-другому да, все будет. Да. Вот почему-то радость все время сопряжена с грустью.
Потому что всякая жизнь заканчивается конечно смертью. Все в этом мире, оно проходит. Вот у меня издавна очень какое-то такое вот ощущение странное. Я всегда смотрю на маленькое деревце, и вдруг я его представляю себе, какое оно большое будет. Ну, это может быть и хорошо, и красиво, но я всегда вспоминаю, что его срок ограничен. Когда вот я смотрю на какое-то красивое лицо, может быть, я вдруг представляю себе, какое оно будет через 50 лет. Не знаю, это недостаток это или что такое. Но вот я всегда, у меня какая-то такая вот особенность есть. Я смотрю, дом построен новый, я часто смотрю, а там трещинка пошла, только что покрасили месяц назад. А там уже что-то такое, и немножко крыша чуть-чуть уже, чуть-чуть так одна железочка уже. Все в этом мире, оно взаимосвязано, смерть с жизнью. Иногда такая жизнь бывает, что лучше бы не было ее, чтобы она скорее бы и отошла в смерть. А иногда бывает наоборот. Наоборот, бывает такая смерть человека, что она радость. Ну, вы знаете, когда вот человек какой-то подвижник такой святой жизни, мы знаем таких людей. Вот отец Кирилл, вот я был на отпевании. Действительно, это удивительное какое-то такое. Вот и многие это замечают во многих таких случаях. Какая-то радость, вот радость. Он умер, а наступила жизнь. Здесь он пока жил, пока он болел, страдал, молился, и мы боялись, что он не умер бы, нежели он умрет. А вот умер, и радость, потому что все, теперь уже навечно, навсегда.
Земные страдания его закончились, началась жизнь вечная, радостная.
Да, да.
Будем,
да,
конечно, молиться и о нем тоже, поминая всех погибших, убиенных. Май, праздник Победы, мы радуемся, мы благодарим. Бога, благодарим тех, кто совершил это, уже отошедших в вечность. Май — это у нас ведь еще и день рождения нашего святого страстотерпца, государя-императора Николая. 19 мая мы будем вспоминать. А нынче это такая круглая дата.
Да, да, это, конечно, забыть невозможно. Не забыть, не пропустить эту дату невозможно. И в этом же году 100 лет со дня его злодейского убийства. Его вместе со всей семьей. Да, это даты, которые навсегда уже останутся в жизни церкви, в жизни каждого, я так надеюсь, русского человека православного. Буквально вот только что утром сегодня, думаю, да и послушаю, Радонеж, беседуя с Решетниковым Леонидом Петровичем, зампредседателя общества «Двуглавый орел», и я послушал, знаете, даже огорчился, потому что он практически сказал во многом о том, о чем я хотел сказать.
Вдруг... Так это надо радоваться, что вы единомышленники.
Ну, конечно, да, но я думаю, что же я теперь вообще, что же теперь мне делать?
Продолжать тему, потому что она вообще-то неисчерпаема, на мой взгляд.
Да, да, и эта тема, она вообще, о чем бы мы ни говорили, она, наверное, ну, на первом месте стоит в нашей, по крайней мере, вот в нашем, нынешнем нашем существовании, состоянии нашего общества. Общества, нашего народа, государства. Он говорил о том, что мы должны все задуматься. Может быть, я так перетолкую, может, своими словами, как скажу, не совсем точно. Но вот что мы собой представляем в этом мире, среди близких наших, в государстве? Какое мы место занимаем вот в этом устроении Божьего мира? Понимаем ли мы это? И отдаем ли мы отчет себе в том, какое наше дело в этом мире, какой наш долг перед Богом, перед ближними своими. Я вот об этом думал.
То есть к чему вот конкретно каждого из нас Господь призвал, привел в эту жизнь?
Да, и понимаем ли мы это, и готовы ли мы это, если мы это понимаем, готовы ли мы это исполнить, принять и исполнить.
Ой, вряд ли кто так уж прямо о себе скажет, что да, я понимаю, я во всяком случае не могу.
Вы знаете что, да. Ну, я не знаю. Наверное, вообще-то большинство понимает. Может быть, даже не то, что он понимает, просто вот формулирует это как бы логично, четко, что может все это выразить, высказать по первому требованию или там по необходимости. Но душа человека, она всегда это знает, понимает. Вот мы об этом и в прошлый раз с вами говорили. Да, по-моему, мы на каждой передаче вот мы об этом говорим.
Образ жизни.
Да.
Какой он?
Это верно. Вот я вспомнил интересный такой случай, который с нами был, когда мы еще даже и в церковь не ходили с женой, начинали только, вернее, как-то интересоваться церковью, вообще всем церковным. У нас была одна подруга, не скажу, что мы с ней были очень близки, но мы знали, иногда встречались в общей компании. Она была еврейка. И вот в одной из каких-то разговоров, когда был вопрос о том, что кто как понимает себя, кто он такой. Ну, мы, конечно, говорили, потому что мы русские. А она сказала удивительную фразу. Она сказала: «А я чувствую себя интересующимся русским». Ну, мы тогда, конечно, подумали: ну, конечно, а что же она может еще сказать? И вот, представьте себе, через какое-то время она вдруг умерла. Она была не совсем не старая. Она была наша ровесница. Это было очень давно. Она была почти совсем молодая женщина. И вот мы пришли, ее отпевают. Она лежит в гробу в платочке. Мне как-то так это поразило. Я присутствовал там на отпеваниях, там, но я ничего такого, чтобы кто-то в платочке лежал в гробу, этого не видел. У нас как-то что-то сдвинулось в голове. Мы как-то задумались об этом, но не придали как-то этому, ну, не могли сформулировать, что ли, вот, что у нас такое произошло.
Отпевали, значит, она была православной, крещённой человек.
Да, конечно. Ну, вы знаете, ну, мы все крещённые. Но, как видно, она была просто выцерковлённым человеком. И спустя долгое время, когда мы вот иногда вспоминали вот так, и мы вдруг поняли, как она была права. Вот мы тогда считали себя русскими. Ну, мы действительно русские. Но понимаете, какая вещь? Вот если я сейчас в последнее время, вот я иногда представляю себе, знаю мою жизнь, жизнь моих родителей, жизнь моих друзей, ну, всех мне знакомых людей, как они все крещеные люди. Ну, вот я представляю себе, что если бы вот нас, меня, поколение наше, вот людей. Если бы нас увидели какие-то наши предки далекие, ну, скажем, там, 19-го, 18-го, 17-го века, вообще они узнали бы в нас своих одноплеменников и узнали бы в нас своих единоверцев. Вот понимаете, мне как-то так стало тревожно. Я подумал, что очень даже может быть, что они бы просто, знаете...
Отреклись
от нас. Не знаю даже, не отреклись, может быть, но как-то как бы посторонились бы, понимаете, отошли от нас. Что это такое вообще, что за язык наш для них? Совсем другой язык, чуждый. Ну, символ веры, конечно, он не изменился. Церкви наши те же самые. Но вот как мы живем, как мы молимся...
То есть вы имеете в виду, батюшка, даже благочестивых людей, вот, к которым мы себя так дерзаем относить? Я-то вот иногда, знаете, смотрю на современную молодежь, на некоторых людей и думаю, вот если бы моя бабушка, да в моей деревне, вот увидели бы их, что бы они сказали, что бы подумали, как бы поступили? Ну, тут понятно. А вы имеете в виду людей, которые, ну, внешнее впечатление производят вполне приличное?
Я думаю, что да. Понимаете, вот то же самое, как насчет икон. Если вот те иконы, которые у нас сейчас в храме висят, которые у нас дома у всех есть, я думаю, что если бы какой-то человек там 17-16 века, вот русский человек православный, увидел бы эти иконы, боюсь, что вообще он не понял бы, что это такое вообще, что это изображено. И вот, знаете, как патриарх Никон-то, он бросал иконы на пол и раскалывал их, которые мы привозили, иконописцы, а там были какие-то изображения, которые были заимствованы, скажем, с западных образов, понимаете? Мы уже не в состоянии, я, по крайней мере, я не знаю, может быть, я про других не дерзну говорить, может быть, но я думаю, что, ну, скажу так, что в большинстве мы с вами не отличим вообще, не увидим, чего такое там, такого патриарха Никон увидел неправославного. Для нас все это теперь православное, и все эти иконы, ну, я не говорю, что, может быть, мы не поймем какого это века, многие не знают, не понимают ничего в этом смысле, а даже просто образы, что православное, что неправославное, он это прекрасно видел. Поведение людей, которые в храме, ну, понимаете, я не знаю, но поведение людей, оно, извините меня, это, я думаю, что даже об этом и говорить не стоит. Раньше так не вели себя, как сейчас ведут себя даже и благочестивые люди. Что там иногда делается, когда я слышу, как там, мне приходится иногда выходить просто, это не только не в монастыре, а у себя там, то я постоянно об этом говорил, и то и дело приходилось выходить, то алтарник своего там... Он не хочет выходить, не хочет делать замечания. Он боится родителей. Говорит, ну что там дети, что-то они там делают. Родители не замечают этого.
Понимаете? Да ладно, дети, взрослые. Порой и батюшка взрослые, да, проповедь вынужден прерывать и призывать.
Да. Это же вот тот самый образ жизни, который мы приносим из этого вот этого расхристанного совершенно мира, потерявшего представление не только о вере, а просто о приличиях, о благочинии каком-то, о скромности. Вы знаете, когда Дмитрий Самозванец, который вступал в Москву, он ехал и кланялся на колокольные звоны. Так, между прочим, я прочитал, люди, которые были близко с ним, они заметили, что он неправильно кланяется. Он не может отличить, какой звон главной церкви, скажем, а там кремлевские колокола, они звучат по одному, там такой вот храм по другому, и нужно было кланяться, учитывая это, важность этого, то есть сначала этому храму, сначала этому храму поклониться, потом другому, а он это путал, он не знал, и люди сразу отметили, неправославно. Так что вот я когда стою у престола, понимаете, да, посещает такой, Боже мой, Господи, ну как я своей жизнью, с прошлым, как я здесь могу стоять? Здесь же стояли поколения, другое, третье, людей, которые просто святыми людьми были. Здесь стоял человек, который сейчас священномученик, он святой. У него икона его висит здесь, а я на его месте стою. Что я себе представляю? Мне так стыдно бывает иногда, как вздрагиваю внутренне. Я не знаю. Мне кажется, что, понимаете, вот и всякий человек, который... Я не говорю, что вот у меня, я вот такой совестливый, а вот другие там бессовестные, или там они какие-то, ну, там, какие-то непонимающие. Не в этом дело. Я за других не могу, не хочу говорить, а я просто вот говорю о себе. Когда я вспоминаю какую-то жизнь свою до церкви, в начале церкви, да сейчас то же самое, как я себя иногда веду. Мне становится стыдно, что я человек верующий, я человек русский. Ну, что мне за интересы? То, что у меня вбито с детства даже, вот понимаете, в сознание какие-то крутятся обрывки каких-то этих маршей советских. Разве это не действует на сознание, на душу? Конечно, действует.
Но в этом-то вы не виноваты, батюшка. Есть уже покаянное
чувство. Я же не
вину, уже,
я же не виню никого. Но факт есть факт. Вот мы так вот сейчас выглядим. Вот мы вот так вот сейчас ходим, так разговариваем друг с другом. Мне кажется, что нужно всегда, вспоминая обо всей истории твоего народа, это же моя плоть, все мои предки, вся история русской церкви, русского народа, это моя плоть. Вся история русской церкви в духовном плане, ее страданий, ее славных каких-то страниц, ее праздников, это часть моей души. Ну, я же не могу не видеть. Я не помню, что с тобой там было, когда у меня был там год. Какая у меня была чистая душонка там, помаленькая такая, совершенно небезвинная. Но я знаю, что это было так. И сравнивая с чистотой, когда вот я родился, я вспоминаю первые там годы, может, детство, младенчество. Иногда какие-то обрывочные такие, знаете, выплывают какие-то такие картинки. Как-то мне становится грустно. Надо же, вот что я утерял, что от меня ушло. И как теперь это вернуть? Никак не вернуть. Никак. Но надо понимать, что со мной сделалось. Вот что жизнь со мной сделала с моим участием, с моим благоволением к этой грязи. Да как я испачкался, как я изменился. Конечно, жизнь, она в обратную сторону никогда не пойдет. Но все-таки понимать и видеть это течение жизни и стараться в дальнейшем сторониться этой грязи, которая продолжает пачкать, продолжает. И видеть опасности, которые душе моей впереди подстерегают меня, это надо каждому человеку.
Понимаете? Вот это наше покаянное чувство, сокрушенное сердце, конечно, я думаю, и за это Господь уже милосердный нас милует. Но вот часто слышишь еще и о том, что люди говорят, почему я все время должен каяться, уничижаться, и так впадаю в уныние порой. А ведь уныние — это грех. Вот как пройти этим царским путем, чтобы и каяться, и сокрушаться, и в то же время не терять надежды на милость Божию и желание меняться к лучшему?
Подвижники, они свидетельствуют о том, что даже монахов в пустыне, даже подвижников, которые там подвизаются в тишине, в безмолвии, даже их посещает уныние. Помните, там бесполуденной искушают даже и очень высоко подвизающихся людей. Но это рекомендуется, я так помню, что рекомендуется претерпеть это, претерпеть, понимая, что с тобой происходит. Как мы можем от уныния еще избавиться? Ну, заняться каким-то делом, как монахи там молятся, а потом начинают рукоделием заниматься. Здесь то же самое. Я прочитал молитву, ну, ты же понимаешь, что на тебя нападение. Ну, помолись немножечко, потом займись каким-то домашним делом. Ну, пересиль себя, если тебе трудно. А тебе трудно, действительно, ничего не хочется делать. Я знаю, лень нападает, да, но это всякий из нас знает. Это нужно преодолевать, понимая, что это на тебя нападает враг. Вот. А развлекать себя, в смысле, довольно лишь бы в уныние не впасть, все время утешаться там какие-нибудь там, или там возвеличивать себя, может быть, хвалить себя, но это совсем не полезно. Нужно знать, что христианская жизнь, она состоит вот в преодолении вот этих искушений, не только этих, разных самых, но и этих тоже. А мы часто, это уныние, которое нападает на людей, которые не понимают этого, а они это уныние, они пытаются преодолевать всякими какими-то фантазиями. Фантазиями. Мы же сейчас все время живем в мире каких-то фантазий, каких-то выдумок, каких-то призраков. Мало того, что раньше называлось там действительно призраками, какими-то духами, или так, как-то по-другому, там, в общем, такими вот какими-то фантомами. Да, действительно, вот это было, это нападало на людей. Пытались утешать людей фальшивыми какими-то утешениями. Или пугали их. А сейчас ведь люди сами даже выдумывают эти выдумки. Мы знаем слово «виртуальный». Но это же то, что не существует. И человек, когда ему трудно, когда его одолевает уныние, там, скука, он уходит в этот мир. Вместо того, чтобы бороться, бороться за то, чтобы остаться в этом мире и преодолеть это, понимая, что это и есть борьба, человек просто уходит. Но это то же самое пьянство. Когда человек плохо, он берет и напивается. Его мозг отключается, и он уже ему хорошо. Потому что то, что его угнетало, ну, это как бы заглушилось, вот это вот ничего не пониманием. Он ничего, ну, не соображает ничего, все, не отключилось, ему хорошо.
Даже вот этим и оправдывают, говорят, ну вот жизнь такая у меня тяжелая, вот была бы там у тебя такая жизнь, может быть, ты бы запил, как будто это оправдывает. Да,
ну, так естественно, грех. Конечно, душа, она старается оправдать свое нежелание или слабость противостоять врагу. Конечно, да. Ну, а что? Ну, оправдывается. Ну, что же делать? Оправдывается. Ну, надо просто знать, чтобы с тобой это не случилось. И потому что этим людям можно пытаться объяснять. Ну, знаете, ну, никто, по-моему, как бы вот такими вот объяснениями он из состояния пьянства не выходил. Они вот так и говорят, что да, жизнь такая. Ну, жизнь такая вот. Как будто это зависит не от его души, а от жизни. Ну, рядом живет такой же человек, рядом с ним, в соседней квартире. Или даже в той же квартире, может, это его жена или муж. Он же не пьет, близкий твой не пьет. Чего ж ты пьешь? Значит, дело не в жизни, а дело в твоей душе. Но это не хочет, так и душа не хочет в этом признаваться. А мы люди трезвые должны быть, и мы должны понимать, что происходит с нами. Интересно, какой-то парень сидел, я в магазин там компьютерный был, парень сидит и играет в какую-то игру, и какая-то фигура ходит, идет там, с кого-то стреляет. Я смотрю, какая-то странная фигура, я говорю, а кто это? Он за него играет, а как бы это его герой, или он им управляет. Он говорит, это нежить.
Господи.
Да, мало того, что он в виртуальном в этом мире находится, так он уже выбрал свое, там можно выбрать же героя, кого, какого угодно. А вот он выбрал нежить. И вот он этой нежитью в этом виртуальном мире наводит порядок. Он стреляет в одного, стреляет в другого, в третьего. Место, где это какой-то враг его, он принимает разные формы. Принимает одна, другая, третья. Вот этот дракон какой-то, великан, еще чего-то. Раз, овечка стоит. И он в каждого из них стреляет, стреляет, стреляет. И в эту овечку стреляет. То есть он приучается просто стрелять, уничтожать все, что видит перед собой. Дракона, там какого-то великана и овечку убьет, да, потому что... А что может еще нежить делать в этом виртуальном мире? Так ведь душа-то, она же уподобляется всему этому. Вы знаете, я вот навсегда запомнил, когда-то я очень давно прочитал, по-моему, это Конфуций. Однажды встретил крестьянина, который набирал ведром, таскал воду на свою землю, на свой огородик. И он его спросил, а почему ты не используешь водяную машину? А тогда уже были у них там водяные машины, такое, знаете, два колеса там с ковшиками. Он крутит эти колеса, а они зачерпывают, и так выливают. Значительно легче. И что ему сказал крестьянин? Он сказал, потому что тот, кто использует машину, сам становится машиной. Представляете? То есть это понимал крестьянин, китайский крестьянин, не христианин. Язычник, человек, который вообще не философ никакой, а он это понимал. А мы это ничего не понимаем. Мы не понимаем это. И действительно, мы вот эти все компьютеры, телефончики, вот это вот какое-то оцифрование всего на свете, мы к этому привыкаем, это нам нравится, мы этим пользуемся, сами не замечая того, что мы потихоньку становимся вот этими маленькими циферками в этой какой-то машине, которая крутится, и мы уже теряем человеческий облик. Вот в чем дело.
Продолжение темы вы услышите в следующей передаче из радиоцикла «Образ жизни», которую ведет на нашем радио протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Лахернского монастыря села Деденева Дмитровского района. Она выйдет в эфир в следующий четверг, примерно в это же время.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM.
Крест – не просто реликвия и удивительный художественный образ, который Господь сохранил для нас, да еще и в действующем храме. Это уникальная святыня, чудесным образом обретенная много веков назад на Ярославской земле. Сегодня он пребывает, как вы знаете, на подворье Переславского Никольского монастыря в храме святителя Иоанна Златоуста в селе Гаденово. И в одной из наших предыдущих передач мы говорили об истории этого креста и сегодняшней судьбе. Так вот, откликнувшись на этот разговор, к нам в студию позвонила заслуженный работник культуры, искусствовед Надежда Геннадьевна Бекинёва, давний автор и друг нашей редакции, еще в свою бытность многолетнюю, сотрудницей Государственной Третьяковской галереи и хранительницей Владимирской иконы Божией Матери. И сегодня Надежда Геннадьевна Бекинёва продолжает эту взволновавшую ее тему.
Я все-таки много носила икон самых разных, когда была хранителем. Даже когда идешь вот одна, вот Владимирскую я переносила как-то из храма в запасник. И я боялась упасть, не дай бог споткнуться.
Там, внутри галереи.
Внутри галереи. И это было тяжело, даже на одних руках. А когда несколько человек несут, а это огромный крест, он же больше 2 метров, вы видели его, это обязательно сотрясение будет. И, конечно, эта реставрация, она проходила год, вот даже написано, с 2002 по 2003.
То есть тоже довольно давно уже все-таки, да?
Ну, конечно, конечно. Это не значит, что крест за это время стал лучшей сохранности, вот за эти, там, сколько, 16 лет. Нет, конечно, он так и остался. Вот он пока на месте, и пока он неподвижен, он и в сохранности. Вот я сейчас вот как раз перед нашей встречей думала о том, что мы живем в потрясающее время. Не все верующие нас поймут. Мы живем в то время, когда теперь мы обязаны хранить святыни. Все века, вот что они у нас были, вот крест явился в 1423 году, то есть вот скоро 600-летие явления его на Руси. 600 лет он хранил наш народ, а наше поколение теперь обязано хранить его. И хранить по правилам, хранить так, как положено. Поклоняться, ведь вот... Скажем, моя бабушка, которая жила в Костромской губернии, это еще был конец позапрошлого века, 19-го, она пешком, молодая еще была, она пешком пошла к святым местам. До Иерусалима она не дошла, но до Киева она дошла. Она помолилась, и пешком она шла назад. Люди ходили пешком. А Шмелёву почитайте, да, вот эти вот молебны, как они ходили.
Это было настоящее богомолие, не как мы сядем доедем.
Вот именно. Вот или долетим, что совсем интересно.
Даже цари спешивались в лавру.
Ну вот именно. А потом, понимаете, но если крест... был явлен вот в той церкви, которую сейчас вот хотят его переносить, и вдруг он оказался, уже в советское наше время, оказался в другом месте. Ведь это не просто так, это промысел Божий. Но почему мы не верим? Это же не люди вот взяли, перенесли, значит, людям-то было что-то как-то дано.
Укрывали, да, укрывали все-таки там.
Сохраняли как могли, и опять это все промысел Божий. И сейчас вот крест выбрал себе вот это место. Почему надо обязательно... Если мы вот так верим, если мы вот так хотим ему поклониться, ну, пройди, даже на машине приезжай и поклонись. Но для того, чтобы вот сколько-то там, пускай даже 1000 человек поклонилось именно в том храме этому кресту, и для этого рисковать его сохранностью просто нельзя. Просто нельзя. И потом, вы знаете, вот я, все-таки полвека проработав в Третьяковской галерее, понимаю, что сохранность икон особенно, в первую очередь, да и любых произведений искусства, но икон особенно, она требует особых знаний, особого опыта. Вот у меня был случай в моей биографии, это был 1974 год. Я уже там, скажем, 7 лет я была уже хранителем экспозиции древнерусской в Третьяковской галерее. И нам надо было в наших древнерусских залах, их было тогда только 2, нам надо было сделать ремонт, потому что, ну, все приходит в негодность, даже штукатурные эти стены и потолки. Ну, и мы перенесли, это были 28-29 залы нашей экспозиции тогда, и мы перенесли иконы в 30-й зал, там была временная экспозиция, вот, и праздник из Васильевского сохранившегося чина, праздник сошествия в ад, Рублевский вдруг дал трещину. Такую трещину, что нам пришлось эту икону снять и унести в запасник. Она долго была под наблюдением реставраторов. Эта трещина, как вы понимаете, она срастись не может, она так и осталась. Но вот всего-навсего соседний зал. Заметьте, не по этой жуткой дороге нести, на руках один человек, я сама переносила, один человек перенес всего-навсего соседний зал. Немножко другая температурно-влажностная атмосфера там была, чуть-чуть по-другому, и все, и вот он сразу среагировал. Сейчас она, конечно, она успокоилась, сейчас-то у нас уже другие условия, у нас... Я говорю, у нас, хотя я уже там не работаю.
Но это все равно ваш дом, я уверена.
Абсолютно. Конечно, конечно. Сейчас у нас там инженерные службы. Много инженеров, которые работают именно на создание постоянного климата, вот, постоянного температурно-влажностного режима, стабильного. Сейчас по-другому. А вот в те годы, в 1974 году, до реконструкции, до перестройки галереи. Тогда было все как в обычных залах. Стояли увлажнители, осушители. Это было, ну, наверное, немножечко смешно по нынешним нашим представлениям.
Ну, другой технологии не было,
да,
тогда.
Да,
случае,
но старались, соблюдали как могли. И вот была такая история. Богоматерь Владимирскую переносили... Она спасла нас тогда, это был 93-й год, ее переносили в Елоховский. Ну, вы, наверное, помните эти события.
Для молебна, конечно.
Да, и она действительно спасла тогда. Она все-таки вот эту гражданскую войну она остановила, слава богу. Но остановила, потому что трещина тоже там разошлась, красочный слой поднялся. И вот я теперь...
После этого, да? После этого переноса?
Да, перенесли ее. Сейчас она стоит у нас в храме. Там постоянный температурно-влажностный режим,
как нигде. Да, она же стоит в капсуле в такой же, да?
Да, в специальном киоте. Этот киот делали инженеры, которые работают как раз с герметичными всякими вот этими...
Ну и переносили проблемами. Же ее в нем же, да?
Нет, то есть тогда...
Он же такой, его и не перенесёшь.
Вот именно, он там стабильный. Так вот, в 93-м году еще не было этих киотов. Ее в случайном, совершенно чужом каком-то киоте, который нашли наши реставраторы, меня она тогда, наверное, увела от сердечных всяких разных приступов, не знаю, что. Я бы, наверное, не выдержала, если бы. Я тогда была на недельку, как раз я уехала на дачу к своей подруге. И я слышала только по радио, и главное, я говорю, Оль, да этого не может быть, чтобы саму Владимирскую... Да явно понесли, наверное, Симона Ушакова тоже в меру. Наверное, не может быть. Нет, оказывается, она была. Когда я приехала, я увидела, что красочный слой просто поднялся так, что икону нельзя было поставить. Все просто могло облететь весь этот, пускай не очень большой, но все-таки на лике-то. Да? И она у нас тогда лежала. Вот с 3 октября ее привезли, и она лежала, ну, в запаснике на столе. И только перед самым Новым годом. Я сейчас уже, конечно, подзабыла, но это не важно. Там 29 или 30 декабря мы поставили ее уже в витрину. Красочный слой сел, лег. Все было нормально.
Как бы отдохнула она, и все
да,
пришло.
Да, и вот вы знаете, я поняла, ведь даже на лике, но вы знаете, икона, собственно, уже не сохранилась в первозданном-то виде. Остался только лик. И то на лике есть реставрационные поздние вставки. То есть всякий раз Богоматерь Владимирская, сохраняя нас, она теряла себя. И вот, слава Богу, опять же, это промысел Господень, что она сохранила лик, самое главное. А переходя к Гаденовскому кресту, к сожалению, даже ведь и лик, вы видите, какие он претерпел.
Была, утраты, конечно.
Да, да, а была же замечательная живопись. Вот посмотрите фрагмент, да? Вот. И эта часть Турц, как он был расписан, какие были краски. Все ушло уже. Все ушло.
Ну, так Шестяков.
На... Конечно. Это
вообще
ушло.
Чудо, что он вообще остался. Дерево, так Шестяков. Вот ясно, именно. Что это
и
просто
это
чудесное.
Опять же промысел. Я вот хочу общий вид. Вот. Вот она. Ведь она какая была, эта работа-то тонкая, да? Богоматерь, Иоанн Предтеча Ангела. Какой красоты был этот крест. И,
да,
к сожалению...
Краски-то какие удивительные.
Да,
даже
да.
Не знаешь, как определить эти цвета.
Вот. И, к сожалению, вот лик как раз и утрачен. К сожалению,
страдал
получилось.
Больше всего,
да,
как-то.
Да, да. И сейчас мы что, хотим это все загубить? Причем ведь, вот посмотрите на эти фотографии, да, вот работы реставраторов. Он ведь первоначально, вот он, да, вот фрагмент, вот лик, вот первоначальное, как он пришел на стол к реставраторам, в каком виде все это было. И какая тончайшая работа проделана
вот
была.
Вот как они пишут, давайте прям процитируем. «Лик Спасителя и грудь его до реставрации, острые грядки красочного слоя, грозящие осыпью, светлыми пятнами утраты красочного слоя, на голове поздний металлический нимб». То есть, ну, конечно, это... состояние, можно сказать, аварийное, или как это, катастрофическое.
Аварийное, и можно сказать.
Потому что это
все
вот после всех этих советских лет, когда, конечно,
вот все-таки какое чудо, удивительное мы прожили время. В советский период. С одной стороны, это, ну, безбожные времена. Времена иконоборчества, иконы, кресты, утварь всякую, да, церковную жгли и, можно сказать, уничтожали. И с другой стороны, это было время изучения древнерусского искусства. Вот парадокс того времени, но так и было. Так и было, ведь вот наша древняя русская наука, наука о древнерусском искусстве, она зародилась уже в советские времена. Начало реставрации – это самое начало XX века, и вот за эти 100 лет все-таки и реставраторы в первую очередь, и искусствоведы – очень многое узнали. Но вот Гаденовский крест, он выпал. И сейчас, когда его возродили, когда о нем можно многое говорить, многое узнать. Даже сейчас те искусствоведы, те специалисты, которые видели его, и, конечно, реставраторы, они склонны причислить его вот к ряду византийских памятников. Он еще не изучен, его еще, и он очень сейчас, ну, и не только верующим, это в первую очередь, ведь тысячи паломников туда приезжают, и он уже творит чудеса, но он интересен также и ученым.
Вот мы об этом феномене, о котором вы говорите, изучение и расцвета даже древнерусского, изучение древнерусского искусства, мы говорили когда-то с преснопоминаемым Саввой Васильевичем Ямщиковым, и он объяснял это тем, что вот они, поколение, ну, в те годы молодых реставраторов, переняли эту традицию, эту ниточку связали благодаря тем, кто стоял у истоков этой науки, реставрации, изучения древнерусского искусства. А это были люди с корнями XIX века. Благодаря вот этой преемственности это все и было удержано.
И причем это была такая небольшая группа людей. Мало того, они гонимы были. Ведь Анисимов, наш сотрудник Третьяковской галереи, он же погиб в 1937 году. И он не один, к сожалению. Их
сколько
было много.
Известных было пострадавших.
Да. И это вот пришло в наши руки, и мы должны сохранить. Мало того, мы обязаны передать следующему поколению русских людей вот хотя бы те крохи, которые сохранились. Ведь вот возьмите древний, самый древний период, домонгольское искусство. До нас дошло, у нас была в 1974 году выставка домонгольского искусства, домонгольской иконописи, до нас дошло около 30 иконописных памятников, мозаики, там, фрески из Киева, это мы уж, ладно, не считаем, но иконописных-то памятников дошло около 30 икон. 16 из них хранится у нас в Третьяковской галерее. Очень часто их требуют на какие-то выставки, ведь не просят, а требуют даже, Господи, прости мою душу грешную. А они не могут переезжать, потому что они больные. Но ведь не повезете вы очень часто верующих людей, вот такое сравнение оскорбляет и пугает. Они, эти памятники, они больны, так же, как бывают больны наши родственники. Так же, как и люди, они требуют постоянного ухода, причем ухода именно специалистов. И перевозить очень часто куда-то, даже в прекрасных каких-то там специально построенных контейнерах, это очень тяжело. Это очень тяжело. Вот я вам рассказывала, Владимирскую перевезли не очень грамотно. И она тут же, вот трещинка у нее там на лике, она постоянно на левой щечке, она постоянно открывается. Так вот, перевозить-то их надо и ни в коем случае не переносить на руках вот так вот крестный ход с этой святыней.
Невозможно.
Совершенно. Ведь мы же знаем, и знаем не потому, что мы, музейщики, это придумали люди, знающие еще задолго-задолго до нашего с вами появления на свет, всегда считалось, что копия, она берет на себя вот все эти, ну, грубо говоря, функции, которые исполняет и сама святыня. Ну, переносите. Пожалуйста, кто возбраняет крестный ход, но саму-то святыню надо беречь. Ее надо беречь. Вот так же, ну, не повезете вы, не понесете маму свою, да, скажем, да, неходячую куда-то, зачем-то. Так и да, и даже на молебен, ведь все понятно, но.
Вот часто говорят до сих пор еще о конфликте музейщиков, которые вот не понимают верующих, как-то забывая или исключая при этом, что чаще-то всего или даже как правило вот эти самые музейщики, к числу которых и вы принадлежите сами-то, люди верующие, потому что нельзя быть у такой святыни невером. Наверняка и вы были свидетелем каких-то чудес и уверовали не просто так. То есть тут не может быть конфликта. Это верующие люди просто одни более сведущие в силу своих профессиональных знаний. Другие.
Да, я тоже так считаю. Я тоже так думаю. Просто вот нам Господь Бог дал другое послушание. Мы должны не только поклоняться, но еще и беречь. Беречь – это очень важно. Очень важно. Действительно, то, что сохранилось вот от этих недавних, сравнительно недавних времен, это надо сохранить. Время не щадило домонгольские памятники. Они не случайно дошли в таком малом до нас количестве. Само время еще в те старые доисторические, скажем так, времена давние, оно уже, конечно, к сожалению, не сохранило, не дошли до нас какие-то памятники. Но то, что до нас дошло, надо хранить, и надо, конечно, хранить с умом и с душою. Понимаете? И если наши предки могли пешком ходить на поклон к святыням в наше-то время, почему их надо перевозить с места на место? Ну, приди, поклонись, молись.
Да, я, конечно, совершенно с вами согласна, что вот это решение переносить туда и обратно через какое-то время, ну, такое было, вот что ли, Соломонова найдено решение между этими двумя обителями, наверное, оно было поспешным, ну, просто не, без учета того, что крест этого не перенесет. Но, с другой стороны, не допускаете ли вы такую мысль, Надежда Геннадьевна, что его нужно просто вернуть туда, где он явился, и оставить в покое там? Будет ли это справедливее, как вы считаете?
Я считаю, что нет. Я считаю, что это было бы несправедливо. Господь Бог сам распорядился, где должен находиться этот крест. Не случайно он был найден именно в этой церкви, именно в Годеново. Это не мы решили и не нам решать, что лучше и как должно быть. Должно быть вот так, как оно случилось.
Вы имеете в виду найден вот сейчас, как, когда заново открыт?
Конечно. Там он был явлен, а здесь он был обретен. И почему это второе явление этого креста? И почему вот это второе явление уже вот такого...
Нуждающегося в помощи, да?
Именно. Вот такого памятника, который действительно уже в течение этих времен-то многих заболел, его надо сейчас, на него дышать нельзя, а не то, что его переносить каждые полгода. При этом вот эти каждые полгода в один момент это будет время летнее, дождливое, с повышенной влажностью, что вот... При этой сохранности совершенно невозможно, да, вот вы видите, какой он там изнутри. Он же весь, у него не только голова была повреждена, но и плечо. А потом через полгода, когда уже наступит время холодное, снежок, морозы, и нести его назад. Это же не ручная кладь. Мы с вами ведь одеваемся, когда холодно, дождь идет, мы плащик надеваем, а он-то бедный, ну там какой-то футляр, не фу... это же не поможет. Ну это как в чемодане нести вещи.
Ну, да, по морозу, температуру-то постоянно он не удержит, конечно.
Конечно нет, конечно нет, а это тряска, а она будет обязательно. Это вот и погубит этот памятник. Если мы хотим его погубить, ну, давайте будем его переносить каждые полгода. Ну, то есть это смерти подобно, это невозможно. Вы видите, вот даже мы с вами прочитали цитату «Красочный слой», да, в каком? А тут еще сохранились какие-то краски. Тут еще вот и их-то ведь надо, не говоря о том, что сама основа вот это дерево, это, ну, назвать... Вот эту древесину трухой как-то вроде язык не поворачивается, а с другой стороны, а как, если с точки зрения сохранности об этом говорить, то что это?
И все его святости, небоявления, он все равно ведь деревянный, он же материальный,
конечно,
не какой-то там из неизвестного.
Конечно.
Там,
есть вот такое поверье, мне очень часто люди, которые со мной ругались, что надо Владимирскую, вот ее надо вот отдать, ее надо. Мы как-то привыкли к тому, что икона – это что-то божественное. Ведь мы с вами не отрицаем двойной, да, ипостаси природы Иисуса Христа. Он и Бог, но он и человек. И также икона.
Да, его плоть страдала, конечно, вот. Нуждалась в питании, в одежде.
Именно.
Понятно, да?
Также и икона, и вот деревянные кресты, они тоже, они, да, они от Бога, они освящены, они стали божественны. Но вот это земное-то, оно осталось. И это земное-то надо нам вот сохранять. И надо действительно это передать, а не так, чтобы Бог дал, Бог взял. Я и такое слышала.
Ну, может, когда-то оно и исчезнет, но это не при нас, дай Бог, и не по нашей вине, чтобы
я,
было.
Я думаю, что это не дай Бог и не при наших внуках, и не при наших правнуках. Такого не будет.
Я даже не имею в виду этот крест, а вот сейчас говорю и вспоминаю те же вот фрески Дионисия, которые там в соборе. Даже вот этот вот свод памятников фото летописный, он был создан, ну, как бы для сохранения своеобразного, для потомков, потому что все равно придет время, когда этого не станет. может, а может и не придет Господь в его силах, да, Господь аще хочет, меняет естество чин, но смотрит на наши усилия к тому.
Да. Не зря говорят, Бог-то Бог, да сам не будь плох, и да. Такое ведь да, говорят.
Потому что Господь действительно свою волю творит да. Нашими руками, вот. Нашей волей.
Он нам это дал, а ты уже...
За это отвечаешь.
Да, отвечаешь или не отвечаешь, лишь бы помолиться. Ну, приходи да помолись, кто ж тебе мешает?
Да, тем более, что действительно мы ведь вот совершенно отдавая всяческое почитание, уважение, такое благоговейное к такой великой святыне, как Владимирская Богоматерь, которой мы, ну, хотя бы в раз в год, да все равно, наверное, уж москвич каждый верующий притекает. Это же не исключает того, что в каждом доме есть Владимирская, и мы ей молимся так же, как молимся с тем же благоговением, поскольку мы молимся-то не конкретному изображению, а ведь первообразу уже понятно.
Самой Богородице, собственно, так что чушь.
Поэтому, может быть, не надо так уж бояться, что вот это копия, а это подлинник. Ну, тут другое, тут не то, что вот картины, да, это же другое совсем.
Конечно, конечно. Конечно, и не зря. Вот, наверное, это был... то есть это был 1995 год. Это было празднование 600-летия, перенесения спасения всей Руси, когда Владимирская из местно чтимой стала уже общегосударственной святыней. У нас была выставка Богоматери Владимирской. Мы собрали в основном из своего собрания иконы Владимирские, какие вот у нас есть. Ну, правда, мы ездили во Владимир, давали нам и кремлевцы свои памятники, их было немного. Это была небольшая выставка. Это было чудо. Владимирские, в каждый век они были немножко разные. Каждый век по-своему вот этот образ... но наполнял, что ли, своим содержанием. По-своему он его видел каждый век. И этот чудный, дивный образ. Конечно, самого первообраза, вот сам вот этот лик никто повторить не мог, да и не сможет, да и не надо. Это не надо. Но сколько их, этих владимирских, а сколько их не попало, сколько их не попало на нашу выставку. Их же тысячи, их сотни тысяч владимирских, самых разных, и в шитье, да и в скульптуре, в рельефах, я видела, ну, каких только нет. И они же действительно несут ту чудодейственную силу, которая есть в самом первообразе.
Да, совершенно с вами согласна. Я благодарю, что вы так горячо и с болью откликнулись, приняли участие в судьбе этой святыни.
Ну как же не откликнуться? Это тем более такой памятник удивительный. Он не только вот именно своей чудодейственной силой, силой вот помощи самым разным людям к нему приходящим интересен, но он интересен и как древний памятник скульптуры, рельефа. У нас их так мало сохранилось, и его сейчас надо действительно хранить. Но если даже из Америки люди к нему приходят, приезжают, находят, то почему его надо за 8 километров-то?
У нашего микрофона была заслуженный работник культуры России, искусствовед, многолетняя сотрудница Государственной Третьяковской галереи и хранитель, пребывающий в ней, Владимирской иконы Божией Матери Надежда Геннадьевна Бекинёва. Дорогие братья и сестры, таким образом в нашем эфире прозвучали две, ну, не буду говорить взаимоисключающие, скажу мягче, несколько разные, отличающиеся точки зрения на сегодняшнюю и дальнейшую судьбу, место пребывания великой святыни, Гаденовского, чудотворного, небоявленного креста, чудесным образом обретенного много веков назад на Ярославской земле. Конечно, это не предмет для дискуссий, и судьбу его в конечном счете определит сам Господь. Однако это не исключает того, что и мы с вами можем высказать свои мнения, поделиться ими друг с другом,
И мы будем рады услышать их в ваших откликах на сайте нашей радиостанции radonezh.ru/radio или Радио Радонеж в любом поисковике.